Всем привет! В эфире 81-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, простите за небольшую задержку с этим 81-м выпуском. Сейчас мы постараемся нагнать и обсудить как можно больше замечательных вопросов, которые вы нам присылаете на наш телефон 514-09-49. Я хочу напомнить мою просьбу. Повторяйте, пожалуйста, ваш вопрос по два раза. И телефон оставляйте тоже по два раза, когда диктуете на автоответчик. И, пожалуйста, постарайтесь, чтобы было не очень шумно, когда вы записываете запись, а то иногда не могу даже разобрать, что вы говорите. Но мы тут не теряли зря времени, у нас много всяких приятных новостей. Например, у нас на сайте появился новый блог, который называется «Битвы по средам». Он посвящен книге, которая у нас выходит, называется «Битвы по средам». И в этом блоге замечательный филолог, переводчик Катя Рабей рассказывает всякие интересные истории из 60-х годов, из жизни молодых людей в Америке, про хиппи, про разные рок-группы, про великих борцов за гражданские права. В общем, найдите этот блог и полистайте. А еще я хочу сказать, что я очень надеюсь увидеть многих из вас на выставке Nonfiction, которая будет проходить в течение последних дней ноября и в начале декабря. Вот, я там точно буду 2 декабря, воскресенье, и буду продавать наши книжки. А где-то с 12 до часу мы приготовили один замечательный сюрприз. Следите за новостями на нашем сайте. Мы чуть позже повесим объявление и расскажем, какую научную встречу мы подготовили. Так что, пожалуйста, следите за нашими сообщениями на сайте.
Привет, карманный ученый. Меня зовут Соня. Мне уже 11 лет. У меня 9 октября день рождения, и поэтому у меня такой вопрос. А где был придуман первый день рождения и где его отпраздновали? И кто его придумал? Спасибо.
Алло.
Алло, Соня?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Поздравляю тебя с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
Я тебя весь вечер ловил, мне сказали, что ты была в кино. Какой фильм ты смотрела?
Ну, «Ральф». Мы с братом ходили с Колей.
«Ральф». Понравилось?
Очень.
Что там было такое вот самое интересное?
Ну, вообще весь фильм был интересный.
Ну, что вот в нем такого? Ради чего его идти и смотреть?
Ну, во-первых, потому что просто делать нечего, и каникулы, и просто хотел сходить на новый фильм. Но еще потому что интересно то, что злодей хочет стать добрым и всячески пытается это сделать.
Получается?
Да, получается. Ну, как бы он продолжил в конце ту же самую свою работу, но теперь все считают его не таким злым, как считали раньше.
Круто, спасибо, интересно. Я думаю, наши слушатели могут тоже его посмотреть.
Ну да.
Ты спрашиваешь, где был придуман первый день рождения, кто его отпраздновал?
Ну да.
Мы не можем назвать этого человека, но мы знаем одну вещь. Первый день рождения появляется, когда появляется календарь. Если есть хороший календарь, где каждый день четко можно назвать, не что это было примерно, когда собирали свеклу. Когда есть хороший календарь, можно уверенно сказать, какой день это было, когда-нибудь 10 лет назад или 100 лет назад, 2 февраля, например. Тогда появляется день рождения. И у первых такой хороший календарь появился у римлян в Древнем Риме. И в Древнем Риме стали отмечать дни рождения.
Ну да.
Потом, когда повсюду распространилось христианство, люди меньше придавали значение дню рождения, а праздновали именины.
Ну да.
День ангела. Обычно где-нибудь не очень далеко было от дня рождения.
Ну да, у меня, например, 30 сентября.
Именины.
Именины, да.
Да, а день рождения 9 октября, ты сказала в записи. Ну вот, да, он где-нибудь не очень далеко, и он связан со святым, по имени которого называли человека. Что касается, собственно, святых, то это были люди, как правило, особенно вот в ранние века, которые погибли за то, что считали себя христианами. От них обычно требовали отказаться от этого, окружавшие их римляне. Они погибали, их называли мучениками. И вот в день, когда с ними это случилось, этот день, например, 30 сентября, делался днем имени этого человека. Так что получается, что праздновали скорее такую грустную дату. То есть не день рождения, а день гибели какого-то очень уважаемого человека. Вот, и в России до совсем недавнего, в общем, времени главным днем были именины, и праздновали эти именины. И даже твои родители могут помнить, они могли застать таких дедушек и бабушек, которые вообще не знали точно день своего рождения. У них там в паспорте как-то примерно записано, но они не знали точно дату своего рождения, потому что она маленькое значение для них имела. Именины были главным днем. Когда же день рождения стал важным вот для современных людей? В разных странах по-разному. В Европе, во Франции, во время французской революции в конце 18 века. То есть это что? Это больше 200 лет назад. Появилась группа людей, очень много людей, для которых было важно бороться с религией. И они отрицали всякие церковные праздники и снова, как и древние римляне, сделали очень важным праздником день рождения. И с тех пор в Европе для многих людей день рождения – это главный праздник. Ну, в общем, уже сейчас для всех, наверное. А Россия очень долго отставала от Европы. И в России только после революции начался вот такой очень тяжелый тоже для страны период, когда большевики стали сажать в тюрьмы священников и тоже боролись очень с церковью. И именины полностью отошли на второй план. День рождения стал самым важным праздником. И с тех пор так и осталось.
Ну да.
Но многие люди отмечают и день рождения, и именины.
Ну да.
Примерно так.
Спасибо.
Спасибо тебе. Звони нам еще.
Спасибо. До свидания.
Пока. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, о науке, об истории, о космосе, один из которых будет полной чушью. И вам надо угадать, какой факт полная чушь, а разгадку я скажу только в конце передачи. Слушайте внимательно. У древних римлян часы в сутках были разной длины. Некоторые часы были короткие, а некоторые длинные. Куриные яйца бывают коричневые, и чтобы вот стать окрашенными, они берут краску, пигмент, из крови и из желчи. Пупырышки огурцов – это бывшие шипы. Луна когда-то вращалась, а теперь больше нет, не вращается, замерла навсегда лицом к Земле и больше не вращается. Вот подумайте, какой из этих 4 фактов был полной чушью. Слушайте внимательно разговоры, которые сейчас последуют. Там будут всякие намеки и подсказки. А полную отгадку я скажу только в конце передачи.
Добрый день. Меня зовут Тая. Мне 11 лет. Мой вопрос. Кем и когда было установлено, что одни сутки – это 24 часа, один час – это 60 минут, одна минута – это 60 секунд. Почему Новый год принято отмечать именно с 31 декабря на 1 января? Спасибо.
Отличный вопрос. Вот с Соней мы говорили про дни рождения, о том, что чтобы отмечать дни рождения, нужен хороший календарь. А с Таей мы поговорим о том, как вообще возник календарь, как люди придумали делить время на маленькие понятные кусочки, чтобы все могли договариваться и синхронизировать свои действия.
О.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И это Таня?
Я не Таня, я Тая, Таисия.
О, Тая, прости, пожалуйста, я плохо расслышал. Это карманный ученый.
Да, я вас узнала.
Тебе удобно говорить?
Да, удобно.
А где ты живешь?
В Киеве.
Какая у вас погода?
У нас погода?
Да.
У нас погода очень, ну как, для ноября, ну как обычно бывает, такая бедная, как говорится. Ну такая, снега нет и дождливая.
Ясно. У нас то же самое примерно. Хорошо, я хотел ответить на 2 твоих замечательных вопроса про сутки, часы, минуты и Новый год. И это очень интересная история, и часть этой истории придумала сама природа, а часть этой истории придумали люди. Давай начнем с той части, которую придумала сама природа. В природе есть 2 вещи, при помощи которых можно мерить время. Во-первых, Земля вращается, и за какое-то время она совершает полный оборот вокруг своей оси. И ты, наверное, знаешь, как называется это время, когда Земля полностью совершает оборот вокруг своей оси. Как оно называется?
Сутки.
Сутки, точно.
Угу.
Это первая вещь. Вторая вещь, что Земля, как ты знаешь, вращается вокруг Солнца.
Да.
И есть время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. И это время называется как?
Год.
Год. Вот есть такие 2 единицы времени, сутки и год, которые придумала сама природа. И люди с древности очень хорошо относились к этим 2 понятиям. Для них они были понятны, удобны и позволяли как-то вообще не потеряться в космосе и мерить время. При этом, как ты, наверное, знаешь, можно подсчитать, сколько раз Земля обернется вокруг себя, пока она обернется вокруг Солнца, то есть за год.
Да.
Сколько раз?
Ну, 365.
Точно, и с четвертью. 365 раз и еще четверть оборота.
Да, и так 4 года прибавляется, и в итоге у нас в феврале еще один день.
Да, за 4 года эта четверть накапливается, мы ее суммируем, получается лишний день в феврале, правильно. Но, как ты понимаешь, договариваться, что мы с тобой встретимся и будем с тобой сеять какую-нибудь пшеницу в следующем, просто в следующем году, неудобно. Нам надо договориться более точно, когда именно мы будем сеять пшеницу.
Да.
И поэтому уже в очень давней древности возникла идея, что надо порубить это время на более мелкие куски и их замерять. И происходило одновременно два процесса. Во-первых, пытались придумать месяцы какие-нибудь поудобнее. Как разделить год на более маленькие кусочки. В каких-то цивилизациях делили на 10 частей, 10 месяцев. В Древнем Риме большую часть времени было 10 месяцев, но в какой-то момент нащупали вот систему с 12 месяцами. Отчасти это удобно, потому что на небе есть созвездия, и Солнце в разные месяцы находится в разных созвездиях. Мы этого не видим, потому что днем светло. Но астрономы уже в древности могли высчитать, в каком созвездии сейчас находится Солнце, и оно так плавно перемещается от одного созвездия к другому. Эти созвездия называются зодиакальные созвездия или знаки зодиака.
Угу.
И уже это было подсказкой, что можно разделить год на 12 частей. Кроме того, если ты возьмешь 4 пальца, на которых очень удобно считать, люди всегда считали вот на 4 пальцах, кроме большого.
Ну да.
И посчитать, сколько на них фаланг. Ты увидишь, что на 4 пальцах 12 фаланг.
Да.
Поэтому люди с древности очень любили вот эту систему из 12, что все делить на 12.
Ну, 24, потом...
Да, например, была идея, что будет 12 дневных часов, если вот нам надо сутки уже поделить. Сейчас мы с месяцами уже разобрались, в общем, в древности возникла идея разделить год на 12 месяцев. Теперь уже переходя к твоему вопросу, а что делать с сутками? Ну, была идея побить их на часы.
Mm-hmm.
И тогда будет удобнее. Мы не просто говорим «встретимся утром», а встретимся там в 12 часов. И будет уже какая-то точность. И у древних римлян было действительно 12 дневных часов и 12 ночных часов. Только они были разной длины, потому что в разное время года то ночь подлиннее, то день подлиннее. Мерили это время от заката до восхода. Получается 12 дневных часов и 12 ночных часов, но только зимой дневные часы коротенькие у них были.
Ну да.
И более такая точная система, где все часы одинаковые, устаканилась гораздо позже. А уж до минут и секунд дело дошло еще позже. Реально уже только лет 400 назад в Европе, не могу тебе точно сказать кто, смог так точно начать мерить время при помощи специальных механических часов, которые уже очень хорошо мерили время. Так что стало важно не просто, что мы встречаемся в 11, а в 11 часов 10 минут или в 11 часов 12 минут. И в наше время люди могут договариваться о каких-то событиях с точностью до тысячных долей секунды, когда они, например, в разных точках мира хотят что-нибудь наблюдать на небе одновременно. Они используют очень точные атомные часы, которые позволяют и секунды дальше разделить на кусочки. Но вот почему час разбили именно на 60 минут, например, а не на 12 минут. Дело в том, что еще на Древнем Востоке число 60 тоже очень любили. Видимо, потому что вот есть эта любовь к 12, ну, к дюжинами много чего меряем. Яйца до сих пор продаются во многих странах дюжинами. Носовые платки дюжинами. Винные бутылки тоже дюжинами. Вот, а если 12 умножить на 5, а 5 это тоже приятное число, потому что 5 пальцев на руках.
Ну да.
То получится 60. В общем, видишь, люди договариваются, как им удобней. И, в общем, придумали это довольно произвольно. И когда мы говорим про сутки, сутки это ровно 24 часа. Даже теперь, когда мы знаем, что на самом деле Земля обращается вокруг своей оси не точно за 24 часа, а даже на целых 3 минуты быстрее. Теперь, когда мы можем очень точно это померить. Но это будут так называемые солнечные сутки. А календарные сутки, которые мы используем для своих земных нужд, для человеческих нужд, мы так и держим четко 24 часа, ни секунды больше, ни секунды меньше.
Ясно.
Теперь, что касается твоего вопроса про 31 декабря, это придумали древние римляне. Дело в том, что у них год начинался действительно в начале января. Это был год, когда консулы приступали к работе, и начинался хозяйственный год. Все их хозяйство было удобно отсчитывать от 1 января, у них такой климат был. Вот на Руси Новый год сначала был в начале марта, потому что это время, когда начинают...
Потому что время, когда земля начинала оживать, и как бы люди считают, что приходит новое время, и что начало года это считалось начало
весны. Точно, это еще с Киевской Руси. Кстати, у вас там потеплее, у вас раньше начинается весна?
Я знаю.
Когда столица Руси была еще в Киеве, то еще с тех пор Новый год начинался в марте. А потом начали в начале сентября отмечать Новый год, вот как это делали на Ближнем Востоке, например, всякие древние евреи, арабы, когда, наоборот, урожай собирают. И уже гораздо позже, гораздо ближе к нашим временам, стали отмечать Новый год 31 декабря, как это делали римляне. Какая-то такая история. А ты любишь Новый год?
Да.
И уже знаешь, как ты будешь его праздновать?
Да.
А у тебя есть какое-то любимое блюдо, которое ты любишь съедать в Новый год?
Не знаю, да нет.
Хорошо, а я очень люблю сырники, только мы их называем творожники, а у вас, наверное, их называют сырники.
Ну да, я просто поеду Новый год в Румынию, и там кухня отличается, и поэтому я не знаю, что буду есть.
О, это очень интересно. Позвони нам и расскажи потом, что там тебе давали в Румынии.
Хорошо, обязательно.
Хорошо, Тая. Звони нам еще, пока.
Хорошо, обязательно.
Счастливо.
Здравствуйте, меня зовут Лиза Попова, мне 9 лет. Я хотела задать вопрос. Как переводится слово «суббота»? Если понедельник – первый день, вторник – второй, среда – середина недели, четверг – четвертый день, пятница – это распятие и пятый день недели, а воскресенье – это и есть воскресенье от Христа, то как переводится суббота? Спасибо, до свидания.
Давайте поговорим о названиях дней недели. Вообще интересно, что неделя придумывалась отдельно от месяцев и от часов. Это такая вообще естественная вещь, и по всему миру люди привыкли делить течение дней, объединять дни вот такими семерками. И почти у всех народов есть традиция в один из дней отдыхать. Правда, у разных народов в разные дни происходит отдых. Ну и разные дни очень по-разному называются. Какие-то по порядковому номеру, какие-то в честь каких-то богов. И еще есть другие названия, тоже связанные с религией. Одним словом, в названиях дней недели отражается очень интересная история конкретного народа, который говорит на конкретном языке. И вот сейчас мы обсудим этот вопрос с Лизой.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Будьте любезны, а можно попросить Лизу?
Да, можно.
Да?
Привет, Лиза, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты звонила нам ровно год назад и задавала вопрос, как переводится слово «суббота».
Да.
Я хочу извиниться, что у меня ушло столько времени, чтобы найти ответ, но вот, наконец, я выяснила, теперь тебе звоню.
Спасибо.
Ты меня прощаешь?
Да, конечно.
Это очень приятно. Во-первых, у древних славян, еще до того, как они стали христианами, суббота называлась шесток, то есть шестой день.
Угу.
Так что было такое слово, в общем, которое бы хорошо укладывалось вот в эту последовательность. Да, вторник, второй, среда – это средний какой-то день, да, четверг, четвертый, пятница, пятый. Вот был шесток. Но когда славяне оказались тесно связаны с христианством, то они переняли сразу несколько важных вещей, которые возникли еще в древности на Востоке.
Угу.
Христианство же возникло на Ближнем Востоке, примерно там, где сейчас Израиль. И на Ближнем Востоке было несколько вещей. Во-первых, в субботу было принято ничего не делать. И древнееврейское слово «шаббат» означает «покой». И получается, что у всех христианских народов слово «суббота» очень похоже на слово «шаббат» древнееврейское, да? По-русски мы говорим «суббота», по-английски «Saturday», в общем, это день Сатурна скорее, да? Это от древних римлян пошло. Но, в общем, в нескольких еще европейских языках слово «суббота» очень похоже на слово «шаббат».
То есть произошло от греческого?
От древнееврейского. Означает слово «покой». Вот. Причем, интересно вот что, что у древних славян было принято ничего не делать в воскресенье, отдыхать. Поэтому воскресенье называлось «неделя». Неделя, ничего не делание, да? Не делать, неделя. Поэтому понедельник – это день, который после недели, после воскресенья, понедельник. Но потом, когда славяне стали христианами, они стали использовать слово «воскресенье», потому что этот день связан с вот, рассказом о том, как воскрес Христос. Так что получилось такое целое нагромождение. Получается, что в русском языке есть слово «понедельник», которое напоминает о том, что ничего не делали в седьмой день недели. Есть вот эти вот дни вторник, среда, четверг, пятница, которые связаны с порядковым номером дня недели. Есть слово «суббота», которое от древних евреев, которые ничего не делали в субботу. И, в общем, в итоге мы ничего не делаем и в субботу, и в воскресенье.
Ясно.
Как ты любишь проводить выходные?
Я очень по-разному.
Ну, например?
Например, летом мы ездим на дачу очень часто в выходные, собираем яблоки.
А зимой?
Зимой я читаю.
Что ты любишь читать?
Я, в основном, про приключения всяких
литературный герой.
Какую ты последнюю прочитала книжку, которая тебе очень понравилась?
Ну, по-моему, я недавно читала «Барона Мюнхгаузена» и «Пеппи Длинный чулок». Вот.
Ну, вот две чудесные книжки. «Барон Мюнхгаузен» и «Пеппи Длинный чулок». Ой, «Робинзон Крузо», моя любимая. Очень здорово. Какая у вас погода в Питере?
Так, ну, сейчас у нас уже темно, думаю.
Снег есть?
В основном очень дождливо.
Дождливо, и нет снега?
Нет, снега у нас нет.
И плюс?
Он выпадал, но...
Но растаял.
Растаял.
Ясно.
А плюс, да, там плюс 4, плюс 5.
У нас то же самое все.
Да, хотела поговорить еще за книжку. Я читала «Гликерию».
Так.
«Розового жирафа», да.
«Гликерию».
Да.
Так.
Вот, мне очень понравилось. Очень интересная книжка.
Про мышь.
Да, про мышь.
А почему она тебе понравилась?
Она смешная, очень интересная.
Здорово. Ну хорошо, звони нам еще.
Спасибо.
Пока.
Таня.
Меня зовут Саша, мне 6 лет. Я хочу задать вопрос. Как наша земля может крутиться? Спасибо, до свидания.
Меня зовут Дима Константинов, мне 10 лет. Почему мы видим Луну только с одной стороны, а другая нам недоступна? До свидания.
Вот мы поговорили с Соней, Таей и Лизой про сутки и про годы. Но чтобы сутки и годы вообще происходили, нужно, чтобы все крутились, чтобы Земля крутилась вокруг своей оси, и чтобы она крутилась вокруг Солнца. А почему вообще Земля крутится действительно? И кто ее крутит? Кто добавляет ей энергии крутиться? И что случилось с Луной? Почему она всегда повернута к нам одной стороной? Я решил позвонить с этим вопросом замечательному астроному Владимиру Георгиевичу Сурдину. Вообще, я выбрал для этого очень приятный момент, потому что на днях Владимир Георгиевич Сурдин получил самую престижную премию за научно-популярную книгу, которая называется «Разведка далеких планет». Премия называется «Просветитель». Она вручается раз в год фондом «Династия» за самую лучшую научно-популярную книгу. И вот давайте позвоним ему, поздравим его, ведь он же вообще большой друг нашего издательства. Он редактировал все книжки про Джорджа хокинговские. В общем, явно есть повод с ним поговорить.
Алло?
Алло, это Владимир Георгиевич?
Да, это я.
Здравствуйте, это «Карманный ученый».
Добрый день.
Вот нам тут звонят и спрашивают, а как вот Земля может крутиться? Почему она крутится? И когда я получил этот вопрос, я был очень тоже озадачен, потому что вот я подумал, ведь вот колеса у машины крутятся, потому что работает двигатель. И все на свете крутится, потому что кто-то тратит энергию, кто-то платит за это, кто-то наливает куда-то бензин или тратит электричество. А Земля, как кажется, будто бы крутится сама по себе. Как это возможно?
Она действительно крутится сама по себе. А вот то, что мотор крутит колеса, чтобы они крутились, это большое заблуждение. Если бы колеса не тормозились об асфальт, то они крутились бы и без помощи мотора. Вращение – это такая естественная вещь, что ученых озадачивает вопрос, а почему данное тело не вращается? Вот это действительно загадка. А то, что она вращается, совершенно естественно. Давайте проведем эксперимент. Возьмем шарик, такой мячик теннисный или какой-то круглый пластмассовый шарик, и бросим его в ванну, заполненную водой. Попробуйте бросить его так, чтобы он не вращался, упав в воду. Вам это не удастся. Любое движение состоит из двух частей. Перемещение и вращение. Перемещаем мы из одного места в другое. Вращается тело всегда. И надо приложить большие усилия, чтобы остановить его вращение, чтобы заставить его замереть. Чуть не так коснетесь шарика, и он обязательно будет вращаться. И если нет какой-то тормозящей среды, ну, как асфальт тормозит колеса, или вода, в конце концов, затормозит шарик, то вращение будет вечным. Когда Земля, наша планета, рождалась, то она получила вращение просто потому, что случайные частицы, бродившие в космосе и слипшиеся в нашу планету, имели определенное движение, и когда слиплись, конечно, продолжили это движение, то есть вращение. А никакой среды, которая тормозит Землю, вокруг нее нет. Земля несется в пустоте, в вакууме, и это вращение будет продолжаться, ну, по нашим земным меркам, вечно. А на самом деле миллиарды лет, пока жива планета. Поэтому вопрос надо ставить по-другому. Если вы увидите планету не вращающуюся, задумайтесь, кто же ее затормозил или что ее затормозило. А если вы видите, что планета, звезда, галактика вращаются, то это их естественное состояние.
То есть получается, что в космосе все вот так вальсируют?
Абсолютно все.
Только если кто-нибудь их не остановит. Я хочу спросить, вы сказали, что исходное движение Земли и ее вращение началось с движения частиц, из которых она слиплась. А вот это движение частиц в космосе, оно связано как-то с большим взрывом или нет?
Ну, конечно, когда-то, в эпоху рождения Вселенной, в эпоху Большого Взрыва, родилось все вещество. Но это было очень давно, и потом произошло много превращений этого вещества из одной формы в другую. Сначала это был газ, потом он стал остывать, получились молекулы, из них слиплись пылинки, из пылинок слиплись камушки. Камушки стали объединяться, случайно встречаясь в пространстве друг с другом, в большие скалы. А из этих скал, которые тоже друг друга притягивали и постепенно росли в размерах, получились планеты.
Очень интересно. И вот они вращаются, если кто-нибудь их не остановит. Вот, например, я слышал, что Луна вроде бы не вращается, и поэтому мы смотрим все время на одну ее сторону.
И это не совсем так. Луна вращается. Попробуйте посадить своего друга на стул и ходить вокруг него так, чтобы не вращаться. То есть самому лицом смотреть все время на один и тот же далекий предмет. Ваш друг увидит вас со всех сторон. Сначала со стороны груди, через половину вашего оборота со стороны спины. Поэтому, чтобы все время демонстрировать другу свое лицо, вам, обходя вокруг него, тоже придется вращаться, делать один оборот вокруг себя за то время, пока вы обходите вокруг вашего товарища. Луна вращается. За один месяц она обходит Землю кругом, и за этот же месяц поворачивается вокруг себя. Поэтому мы все время видим одну ее сторону. Мы ее называем видимая сторона Луны. А вторая, невидимая с Земли, обратная сторона Луны, никогда не была нам видна, пока туда не подлетели ракеты и не сфотографировали ее.
А почему мы не видим и другую сторону? Почему она к нам никогда не поворачивается той стороной?
Тут дело сложнее. Луна и Земля не просто притягивают друг друга. Они притягивают друг друга так, что, ну, как бы немножко вытягивают, деформируют друг друга. Из мячиков получается, вот из футбольного мячика получается мяч для регби. Вы хорошо его представляют, вытянутый огурец такой или дыня. Так вот, этот эффект ученые называют приливным эффектом. Благодаря нему наши океаны вздымаются и то накатывают на берег, то отходят.
Они так немножко оттопыриваются, оттягиваются в сторону Луны, которая своей массой их притягивает.
Вот-вот. Поэтому Луна... Когда-то она быстро вращалась, но Земля, там наша огромная планета, она вот так, вытягивая Луну, затормозила ее вращение, и теперь оно происходит синхронно. Один оборот вокруг Земли, один оборот вокруг себя. Луна маленькая, но она тоже действует на Землю. И наша Земля тоже понемножку тормозится, но очень-очень медленно. И, наверное, никогда не будет такого, чтобы Земля всегда смотрела одной своей стороной на Луну. Хотя, может быть, в далеком-далеком будущем это и произойдет.
Главное, чтобы она на Солнце не начала смотреть одной стороной, ведь тогда очень будет плохо, правильно?
Да, придется, чтобы у тебя был день, ехать, ну, например, куда-нибудь в Африку. А чтобы поспать ночью, нужно на острова Тихого океана перелетать. Да, это будет неудобно.
И климат очень изменится. Одна сторона будет очень горячая, а другая очень холодная.
Да, все время будет дуть ветер с той стороны, где горячо, на ту сторону, где холодно, и переносить тепло. Но, однако, и сейчас на Земле тоже климат разный. На полюсах, на северном и южном холодно, на экваторе тепло. Так что, я думаю, больших изменений мы бы не почувствовали. Но, уверяю вас, их и не будет.
Хорошо, спасибо вам за это большое. Мы слышали, что ваша замечательная книга, и вы получили премию «Просветитель». Мы хотим от души вас с этим поздравить.
Спасибо. Для меня было бы еще большей премией, если бы ребята прочитали эту книгу.
Они обязательно прочитают. Я положу в выпуске ссылку на нее. Она называется «Разведка далеких планет». И я думаю, она многим будет очень интересна.
Надеюсь.
Спасибо за ваш разговор.
До свидания.
До свидания. Всего доброго. Итак, я подытожу этот разговор. Во-первых, читайте книгу Владимира Георгиевича Сурдина «Разведка далеких планет». Я выложу ссылку на нее на страничке нашего подкаста. Во-вторых, давайте запомним, что, оказывается, в невесомости вообще все очень любят крутиться. И крутятся совершенно практически бесконечно. В частности, вот планеты, такие как Земля, крутятся, потому что их закрутило еще при формировании Солнечной системы. И с тех пор ничто не тормозит в вакууме. В невесомости очень легко крутиться. И давайте запомним, что Луна на самом деле тоже крутится, но медленно. Она совершает один оборот вокруг себя ровно за то время, что она совершает один оборот вокруг Земли. Давайте еще раз вспомним подсказку, которую нам дал Владимир Георгиевич. Если вы будете обходить друга, который сидит в центре комнаты на вращающемся кресле, и всегда будете лицом к нему, и будете следить за тем, что вы идете по кругу, но всегда лицом к нему. Если при этом вы будете смотреть параллельно на какой-то очень далекий предмет, ну, какую-нибудь входную дверь где-то далеко, в комнате, то вы заметите, что иногда вы смотрите на этот предмет лицом, иногда ухом, а иногда затылком. Словом, делаете полный оборот вокруг собственной оси. Так что Луна не замерла, но просто очень замедлилась. Фото обратной стороны Луны, которую люди никогда не видят с Земли, а видят только космические аппараты, я выложу на сайте, и вы сможете полюбоваться вот на такое техническое чудо. Вы сможете увидеть другую сторону Луны, которую древние люди видеть не могли.
Меня зовут Маша, мне 7,5 лет. Я хочу задать вопрос карманному ученому. А почему на огурцах пупырышки и почему на капусте пупырышки?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, можно попросить Машу?
Маша, пожалуйста.
Алло.
Привет, Маша, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спрашивала, почему на огурце пупырышки?
Да.
Это бывшие шипы. У предков огурца на плодике были шипы, нужные для того, чтобы его никто не съел.
А знаете, у меня еще возник вопрос.
Да?
Вот я знаю и хочу спросить, правда ли, что на капусте пупырышки.
Вот это меня самого интересует. Ты спросила про капусту, и я стал рассматривать капусту, не нашел на ней никаких пупырышков.
Слышал я смешарики пин-код, и там про это есть.
Подожди, пожалуйста, ты когда-нибудь видела капусту?
Конечно. Я когда была маленькой, очень любила ее грызть.
Ну где на ней пупырышки? Ты никогда не верь, если что-нибудь просто слышишь. Ты всегда проверяй. Пойди на кухню, возьми капусту и поищи сама, есть ли на ней пупырышки. Я пупырышков не видел.
Нет, я слышал, что они микроскопические.
Ну, может быть, у тебя есть дома лупа или микроскоп? Потому что я не видел ничего похожего.
Да, у меня дома есть и лупа, и микроскоп.
Попробуй посмотреть. Если найдешь, напиши нам или позвони. И мы продолжим это расследование. Пока будем считать, что капуста гладкая. Цветная капуста немножко пупырчатая, потому что она вся состоит из таких крошечных бутончиков. Но это уже другая история. Что касается огурцов, то им были нужны колючки, чтобы никто их не съел. Ведь разные плоды устроены по-разному. Некоторые очень хотят, чтобы их съели. Обычно это красные, яркие плоды, вроде помидора или яблока. Им нужно, чтобы их съели какие-нибудь животные и разнесли их семена по всему лесу. А огурец этого не любит. Он хочет лопнуть сам, и чтобы его семена разлетелись и распространились без помощи животных. Они слишком нежные, и есть риск, что животные их съедят. Ну хорошо, звони нам еще.
Звони.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Илья Береговский. Мне 9 лет. Мой вопрос такой. Может ли курица, которая обычно несет белые яйца, вдруг снести коричневые? И почему сырники вдруг названы сырниками, а не творожниками? Они же из творога делаются. Спасибо.
Алло.
Алло, Илья?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Я уже понял. Здравствуйте, карманный ученый.
Привет, привет. Сначала про куриц. Ты спрашиваешь, может ли курица, которая обычно несет белые яйца, вдруг снести коричневые?
Ну, просто я знаю, что золотые яйца, которые в сказке про курочку и Рябу, это на самом деле коричневые.
А.
И я подумала, а что с этой курочкой и Рябой произошло? все несла и несла белое, и вдруг коричневое.
Я думаю, что это была сказочная курочка. На самом деле у куриц яйца устроены примерно так же, как у людей глаза. Если у человека голубые глаза, они у него будут до конца жизни. Причем человек с голубыми глазами, двое людей с голубыми глазами, муж и жена, могут родить только голубоглазого ребенка. У них не может родиться вдруг ребенок с коричневыми глазами. То же самое с яйцами.
Ну, это на самом деле странно, но у моих родителей карие глаза, а яйца голубые.
А вот так может быть?
Не совсем.
А вот так может быть? Наоборот, не бывает. Почему так? Это довольно долгий отдельный разговор, его изучает наука генетика. Это наука, которая изучает, почему у кошки всегда родятся котята и не родятся, например, никогда щенки, но при этом почему среди двух котят, как правило, не бывает одинаковых. Это такая наука про гены. Гены — это что-то вроде файлов, которые записаны как будто файлы на жестком диске в компьютере. Также у нас в каждой нашей клетке есть ядро, и в ядре записаны гены, которые определяют многие наши свойства. Например, цвет куриных яиц.
Ну, то есть этих генов может быть миллиарды-миллиарды?
Да. У нас много генов, много букв в этих файлах, и они описывают разные наши свойства. И так устроено, что коричневый цвет глаз сильнее, чем голубой, и если они вместе встречаются, он всегда забивает голубой. Если у двух людей голубые глаза, у них рождается голубоглазый ребенок. Если у двух людей карие глаза, то может быть, что у одного из этих людей или у обоих записана где-то копия голубоглазого гена, который не проявляется, потому что в их организме карий ген забивает голубой ген, он сильнее. Но если они оба одновременно передадут потомкам голубой ген, то у потомков будут голубые глаза. Но наоборот не бывает. Если у людей голубые глаза, это значит, что у них есть две копии голубоглазого гена. Но мы сейчас с тобой немножко залезли в такие дебри сложноватые. Я хотел вернуться к курицам. Я тут прочитал научную работу одну, исследование, которое рассказывает, откуда берется краска в этих яйцах. Оказывается, в яйцах бывает вот желтый краситель и красный краситель. Красный берется из крови, а желтый из желчи. И вот они так смешиваются, получаются такие коричневато-оранжеватые яйца немножко разных оттенков, смотря какой краски больше. А если в генах записаны белые яйца, то ни та, ни другая краска не берутся. Так получаются курицы с белыми яйцами. Теперь, что касается творожников и сырников.
А, творожников и сырников?
Да-да-да. Ты их любишь?
Обожаю.
С чем ты их ешь?
Да чем угодно. Могу с вареньем, могу с сметаной. Но у меня были предположения на этот счет. Вот. Почему они сырники?
Ну, поделись с нами, потом я тебе расскажу ответ, который я выяснил. Какие у тебя были соображения?
У меня были такие соображения, что я знаю, что по-английски творог – это cottage cheese.
То есть деревенский сыр.
Сыр по-английски – это просто cheese.
Да, то есть творог – это деревенский сыр.
Ну, назвали их сырниками.
Ты совершенно прав. Вообще во всех почти языках, кроме русского, творог – это такой сыр. В разных языках по-разному. Где-то его называют вот деревенский сыр, как по-английски, cottage cheese. Где-то его называют белый сыр или мягкий сыр. И самое важное, что есть язык, который ближе всех языков к русскому языку. Самый родной и близкий к нам язык, знаешь какой? Который больше всего похож на русский.
Белорусский и украинский.
Да, белорусский и украинский. В обоих этих языках творог – это сыр. И, соответственно, по-украински творожники называются сырники. Поэтому это слово к нам пришло просто из украинского языка «сырник». Понимаешь? Но по-русски есть слово «творожник». Если тебя не устраивает этот парадокс, то ты можешь называть их «творожники» и быть совершенно спокойным.
Хм.
Ты уже решил, что ты предпочитаешь? Как ты предпочитаешь их называть?
Да, я предпочитаю это называть «сырниками», ну, просто потому что быстрее.
Окей. Вообще, я чувствую, что ты нам в последнее время часто задаешь всякие вопросы, связанные с едой. Я вижу, что она тебя очень интересует. Ты не хочешь стать шеф-поваром?
Да нет, что-то не думал, но просто я как-то очень часто на кухне, и вдруг постоянно всплывают такие вопросы.
Это очень увлекательное занятие. Я думаю, пока ты проводишь время на кухне, ты можешь отлично научиться готовить. Пришли нам какой-нибудь интересный рецепт в нашу передачу, если он тебе попадется, хорошо?
Могу прислать, как раз связанный с сыром и творогом.
Отлично, пришли нам этот рецепт. И мы его опубликуем. А ты звони нам еще. Пока.
До свидания.
Вот теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». В начале передачи я сказал, что у римлян были длинные и короткие часы в сутках, и это была правда. потому что у них были дневные и ночные часы, и по их правилам было важно, чтобы в светлое время суток от восхода до заката уложилось 12 часов, и в темное время суток уложилось 12 часов, но поскольку ночь и день имеют разную длину в разное время года, получались длинные и короткие часы. Потом я сказал, что окраска у куриных яиц берется из пигментов, которые есть в желчи и в крови, и это была правда, это установили не очень давно немецкие ученые, очень такой интересный факт. Но есть курицы, у которых яйца совсем белые, но те, кто хотят как-то покрасить свои яйца, вот имеют такой интересный источник пигмента. Потом я сказал, что пупырышки огурцов – это бывшие шипы. У предков огурцов на плоде были шипы, чтобы их не съели животные, которые могут раздавить зубами семена. И это была правда. А потом я сказал, что Луна навсегда замерла и перестала вращаться. И это была полная чушь. Луна действительно вращается очень медленно и всегда повернута одной стороной к Земле. Вы можете эту сторону изучить в бинокль, и там очень красивый узор кратеров. Но при этом она обязательно, пока оборачивается один раз вокруг Земли, совершает и один оборот вокруг собственной оси. Но в этом, я надеюсь, вы уже разобрались. На этом 81-й выпуск передачи «Карманные ученые» подходит к концу. Пожалуйста, читайте книги издательства «Розовый жираф», особенно те, что вы найдете на ярмарке «Нонфикшн» в ЦДХ в следующие выходные. Следите за новостями на нашем сайте. Мы скоро сообщим об интересном событии, которое у нас будет на этой выставке. Читайте наши блоги. Звоните на наш волшебный телефон 514-09-49, оставляйте ваши вопросы. Не забывайте по два раза их произносить четко и медленно, и так, чтобы вокруг не было шума. И оставляйте номер вашего телефона, тоже, пожалуйста, по два раза его диктуйте. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».